Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Вторая книга. Сегодня мы продолжаем читать главу «Старые друзья».
Дружба с Цветаевой, по-моему, сыграла огромную роль в жизни и в работе Мандельштама. Для него жизнь и работа равнозначные. Это и был мост, по которому он перешел из одного периода в другой. Цветаева, подарив ему свою дружбу и Москву, как-то расколдовала Мандельштама. Это был чудесный дар, потому что с одним Петербургом без Москвы нет вольного дыхания, нет настоящего чувства России, нет нравственной свободы, о которой говорится в статье о Чаадаеве. В камне Мандельштам берет посох, посох мой, моя свобода, сердцевина бытия, чтобы пойти в Рим. Посох взял, развеселился и в далекий Рим пошел. А в Тристии, увидав Россию, он от Рима отказывается. Рим далече, и никогда он Рима не любил. Каблуков тщетно добивался отказа от Рима и не заметил, что его добилась Цветаева, подарив Мандельштаму Москву. Я уверена, что наши отношения с Мандельштамом не сложились бы так легко и просто, если бы раньше на его пути не повстречалась дикая и яркая Марина. Она расковала в нем жизнелюбие и способность к спонтанной и необузданной любви, которая поразила меня с первой минуты. Я не сразу поняла, что этим я обязана именно ей. И мне жаль, что не сумела с ней подружиться. Может, она и меня научила бы безоглядности и самодачи, которыми владела в полную силу. У Ахматовой есть строчка: «Есть близости людей заветная черта, ее не перейти влюбленности и страсти и прочим высоким человеческим отношениям». Я теперь точно знаю, что неполная слиянность порождена далеко не только герметичностью человека, а в гораздо большей мере мелким индивидуализмом, жалким самолюбием и потребностью в самоутверждении, то есть пошлейшими чертами не великих ревнивец, а мелких самолюбивых дур, принадлежащих к рыночному товару, стотысячных, заклеменных Цветаевой. И я кляну себя, что наговорила слишком мало диких слов и не была ни чересчур щедрой, ни вполне свободной, как Цветаева, Мандельштам и Ахматова. Встретившись с Ахматовой, Цветаева жаловалась на судьбу, была полна горечи и, вдруг наклонившись, сказала, как ходила смотреть дом, где прошло ее детство, увидела, что там по-прежнему растет любимая липа. Она умоляла Ахматову никому не открывать эту тайну, иначе они узнают и срубят. Одна липа и осталась. Поглотила любимых пучина и разграблен родительский дом. Я не знаю судьбы страшнее, чем Марины Цветаевой. Мандельштам всегда всю свою жизнь стремился на юг, на берега Черного моря, в Средиземноморский бассейн. Сначала он узнал Крым и полюбил Восточный берег, потом в 20-м году побывал на Кавказе, пробираясь окольными путями из Феодосии в Петербург. В 21-м году он уже со мной провел с полгода в Грузии, а в 30-м мы с мая по ноябрь прожили в Армении в Тифлисе, где после долгого молчания к нему вернулись стихи. Я говорю о настоящих путешествиях, а не о курортных поездках, которых было гораздо больше. Средиземноморский бассейн, Крым, Кавказ были для Мандельштама историческим миром, книгой, по которой учились первые люди. Исторический мир Мандельштама ограничивался народами, исповедующими христианство, и Армению он понимал как форпост на окраине мира. Все утро дней на окраине мира ты простояла, глотая слезы, и отвернулась со стыдом и болью от городов бородатых Востока. Неожиданно в стихах об Армении проскользнула тема конца, гибели, завершенности. Из тебя снимают посмертную маску. Уезжая, Мандельштам навсегда простился с Арменией. Я тебя никогда не увижу, близорукое армянское небо, и уже не взгляну, прищурясь, на дорожный шатер Арарата. А в Москве не переставал вспоминать ее и мечтать о новом путешествии. Армения полностью вытеснила Крым, и в стихах московского периода 1930-34 года тяга на юг связывалась с Арменией. Крым назван только в разговоре о Данте в рассказе о том, как Мандельштам, думая о структуре божественной комедии, откровенно советовался с коктебельскими камушками, а незадолго до этого в Старом Крыму появилось стихотворение «Холодная весна, голодный Старый Крым». Это стихотворение принадлежит не к историосовскому, а к актуально-политическому разряду. Тот Крым, который мы видели, наводил на мысли не о возникновении культуры, а о конце и гибели. Маленький городок был переполнен беглецами и бродягами с Украины, где в начале 30-х годов был невероятный крестьянский голод, связанный с раскулачиванием и коллективизацией. По силе и ужасу он был равен только голоду в начале 30-х годов в Поволжье. Мне думается, что татарские набеги и Тамерлан не привели к таким последствиям, как раскулачивание. Убегая или спасаясь от набегов, люди держались вместе для обороны или освоения новых земель, а раскулачивание вызвало настоящее рассеяние. Каждый спасался в одиночку, в крайнем случае с женой и детьми. Родителей бросали где попало. Старикам все равно умирать. Вокруг городов возникли землянки, где ютились сорванные с мест крестьянские сыновья. Постепенно они врастали в жизнь города, но обычно не сами беглецы, силы которых были исчерпаны, а их дети. Мне случалось бывать в землянках, когда меня в Ульяновске, как преподавателя, посылали переписывать избирателей к выборам. Меня поражала чистота и скученность, в которой жили в землянках. Родители еще не утратили традиционной крестьянской приветливости. Это обычно были люди за 40 лет. Стариков среди них я не видела ни разу, ни одного. Подростки и юноши, испытавшие в раннем детстве голод, раскулачивание, а потом войны, принадлежали к далеко не худшему разряду городских детей. В землянках жили бедственно, но о пьянках не слышали, чужим не доверяли, компаний не водили, напрягая все силы, пытаясь спастись и вылезть из-под земли на поверхность. Я пила у них жидкий чай или заварку с земляничным листом. Мы осторожно прощупывали друг друга. Большинство выбралось из деревни во время войны, некоторые в 30-х годах. Расспрашивать подробно не полагалось, и я, и они научились держаться на чеку. Тем не менее, мы молча сочувствовали друг другу, и это выражалось в том, что все мои избиратели приходили голосовать рано утром, чтобы не задерживать меня на участке. Уходя с участка, многие из моих избирателей спрашивали: «Скоро тебе домой, кто там отстал?» И, вернувшись, торопили отставших. И они, и я выполняли подневольную церемонию и старались облегчить ее друг другу, но сказать откровенно хоть слово не смели. Никто на участке не понимал, почему у меня сомнительной гражданки и, наверное, плохого агитатора, дело идет как по маслу, так что к 10 утра я отправляюсь домой, а звезды пединститута, мы работали на подшефном участке, сидят до ночи и мечутся по городу в поисках загулявших избирателей. Ни разу ни один избиратель не спросил меня, куда и кого избирают. Такие вопросы задавались только звездам, в надежде, что они напутают, и можно будет сделать им пакость. Мы действовали по простому правилу: раз требуют, надо сделать, иначе они не отстанут. Шли последние сталинские годы и первое десятилетие со смерти Мандельштама. С жителями землянок и сараев мы сталкивались всю жизнь. В 1933 году в Коктебеле Мандельштам привел к нам в комнату маленького мальчика, побиравшегося по пансионам и домам отдыха. Он напоил мальчика молоком, а на следующий день мальчик привел брата и сестру, еще меньше. Мандельштам утром бежал за молоком, зная, что к нему явятся дети получать паек. Через несколько дней пришел и отец, молодой украинец, бежавший с голоду из родной деревни. Мы жили в писательском доме отдыха, но писателей там не было. Сезон еще не наступил. Мандельштама и Андрея Белого писателями считать нельзя. Я говорю про настоящих, советских. Жили весной одни мелкие служащие издатель Ленинграда и дочь римского Корсакова с сыном. Московский дом отдыха находился в доме Волошина. И в досезонный период там жили служащие московских издательств. В писательский Коктебель мы бы не поехали, страшно. Служащий народ добросердечный и простой, бухгалтеры, счетоводы, канцеляристы познакомились с детьми и стали откладывать куски с обеда, чтобы подкормить голодную стайку. Вскоре они собрали денег и отправили всю семью домой, где голод уже пошел на убыль. Семья эта даже не принадлежала к раскулаченным. Они поддались общей тяге – бежать, куда глаза глядят. На Украине и на Кубани голод свирепствовал вовсю, и люди вымирали целыми селами, но и беглецы погибали на всех путях и дорогах. Спасения не было и нет нигде. Последний в жизни Мандельштама Крым был наводнен беглецами. Тени страшные Украины и Кубани. По утрам мы выслушивали рассказы, где ночью разломали саманную стенку, чтобы завладеть мешочком с пайковой мукой или крупой. В Старом Крыму мы месяц ели сухари, высушенные из московского хлеба, но на базаре продавали мясо и масло. Магазины исчезли. Карточки еле отоваривались, и беглецам, чтобы не умереть с голоду, только и оставалось, что ходить с протянутой рукой. Только никто не подавал, потому что и горожане были нищими. Или грабить. Самое удивительное, что не все вымерли, а как-то перебились, вырыли землянки, осели, спаслись. В Коктебеле все собирали приморские камушки. Больше всего ценили сердолики. За обедом показывали друг другу находки, и я собирала то, что все. Мандельштам был молчаливый, ходил по берегу со мной и упорно подбирал какие-то особые камни. Совсем не драгоценный сердолик и прочие сокровища Коктебельского берега. «Брось», — говорила я, — «зачем тебе такой?» Он не обращал на меня внимания. Вскоре мы раздобыли бумаги. Хозяйка дома отдыха и заведующий магазином закрытого типа дали нам кучу серых бланков. Мандельштам начал диктовать разговор о Данте. Когда дошло до слов о том, как он советовался с коктебельскими камушками, чтобы понять структуру комедии, Мандельштам упрекнул меня, а ты говорила «выбрось». Теперь поняла, зачем они мне? Летом 1935 года я привезла в Воронеж горсточку коктебельских камушков моего набора, а среди них несколько дикарей, поднятых Мандельштамом. Они сразу воскресили в памяти Крым, и в непрерывающейся тоске по морю впервые вырвалась крымская тема с явно коктебельскими чертами. Воронеж расположен на границе леса и степи. Там Петр строил корабли для Азовского похода. Мандельштам остро чувствовал ландшафт и даже любил его, но, потрогав пальцами крымские камни, написал стихи, в которых впервые простился с любимым побережьем. В опале предо мной лежат чужого лета земляники, двуискренние сердолики и муравьиный брат Агат. В этих стихах отголоски старого спора, стоит ли поднимать простой камень. Но мне милей простой солдат морской пучины, дикий, серый, которому никто не рад. Крымское лето в этих стихах названо чужим. Мандельштам готовился к уходу из жизни, прощаясь со всем, что любил. С Арменией, Крымом, с вещами и людьми. Он не простился только со мной, потому что не представлял себе, что я останусь жить без него. Он был абсолютно убежден, что я уйду вслед за ним. Поймет ли он, что я задержалась ради него? После его смерти я ни разу не была ни в Крыму, ни на Кавказе. Раз он простился с ними, мне туда дороги нет. Не видела я и моря, потому что он простился и с морем. Нельзя же считать морем пресный, светло-серый залив недалеко от Комарова в Советской Финляндии, где мы на минутку остановились с Ахматовой. Она тоже успела проститься с морем. Последняя с морем разорвана связь. Искусственно, вернее, насильственно и противоестественно оторваны от всего, что нам было близко, мы только и делали, что поминали и прощались. Все оказалось запрещенным, даже хлеб. И запрещенный хлеб безгрешен. И все же мы были привилегированной частью населения, раз нам хватало на хлеб, и мы получали карточки не самой последней категории. Мы не взламывали саманные стенки кладовок и не занимались ни лесоповалом, ни лесосплавом. Когда Мандельштам оказался в самой низшей группе, он, к счастью, умер. Плохое здоровье, в частности, сердечная недостаточность – отличный козырь для человека, потому что обеспечивает своевременную смерть.
На высоком перевале, в мусульманской стороне, мы со смертью пировали, было страшно, как во сне. Нам попался фаэтонщик, пропеченный, как изюм, словно дьявола-паденщик, односложен и угрюм. То гортанный крик араба, то бессмысленное «цо», словно розу или жабу он берег свое лицо. Под кожевенную маской, скрыв ужасные черты, он куда-то гнал коляску до последней хрипоты. И пошли толчки, разгоны, и не слезть было с горы. Закружились фаэтоны, постоялые дворы. Я очнулся. Стой, приятель! Я припомнил, черт возьми! Это чумный председатель заблудился с лошадьми. Он безносой канителью правит душу веселя, чтоб крутилась каруселью кисло-сладкая земля. Так в Нагорном Карабахе, в хищном городе Шуше, я изведал эти страхи соприродные душе. 40 тысяч мертвых окон, там глядят со всех сторон, и труда бездушный кокон на горе похоронен. И бесстыдно розовеют обнаженные дома, а над ними небо мреет темно-синяя чума. Воспоминания Надежды Мандельштам, вторая книга, глава «Начало и концы».
Лето 1935 года было полно событий. Вскоре после моего возвращения из Москвы мы увидели из окна своей комнаты, наемной, впрочем, не своей, с хозяином из раскулачивателей и хозяйкой из раскулаченной семьи, похороны жертв летной катастрофы военных летчиков, которых хоронили с воинскими почестями. Такое случалось редко. Природные бедствия и катастрофы, как правило, замалчивались. Вместе со стихами о похоронах погибших летчиков в одном с ними цикле возникло маленькое стихотворение в двух вариантах. «Нет, не мигрень, но подай карандашик ментоловый». В одном из них Мандельштам просит, чтобы я положила ему под голову пучок коктебельского чобру степной душистой травки, и в чобре ниточка, связывающая эту группу стихов с коктебельскими камушками. Во втором варианте Мандельштам, сопереживая смерть летчиков, погибает той же смертью и в миг летной катастрофы видит начало жизни, младенчество, детство, краски пространства веселого. Но все обрывается падением с высоты, где холод пространства бесполого, то есть бесчеловечного, пустого, а земля с высоты кажется огромной рыжей плешиной, словно смотришь на нее сквозь цветное стекло. Чтобы войти в мир Мандельштама, надо понять, к как остры у него были ощущения. Я не устану это повторять. Зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые и даже осязательные. И как они запоминались на целые годы. Человек, удесятеренный чувственности, он никогда не забывал ни одного сильного ощущения. Он видел то, чего я не могла разглядеть. Слышал звуки, которые еле мерещились мне. И чувствовал запахи и привкусы, которым я оставалась равнодушной. Он служил мне как бы добавочным органом чувств. Я привыкла смотреть его глазами и слышать его ушами. Когда я осталась одна, мне не хватало моих глаз и моих ушей. И я не хотела ни на что смотреть и затыкала уши, чтобы ничего не слышать. Зачем стала бы я смотреть на то, чего он уже не видит или ощущает совсем не так, как я еще живая? Надо остерегаться такой близости, какая была у нас с ним, потому что один всегда умирает раньше, а второй при жизни теряет все ощущения, которые свойственны живущим. Он тоже становится мертвецом, хотя и продолжает механически жить. Такая жизнь ни к чему, это тень жизни. В обоих вариантах стихотворения о ментоловом карандашике резкие, обонятельные ощущения. Мандельштам, часто гуляя, искал пахучие травки и растирал их в руках, в частности, чобр. На этом мы сошлись, гуляя еще в киевских парках и даря друг другу любимые листья и травки. Во втором варианте стихотворения, основном, пахнет тухлой ворванью, это запах тления и больницы, рокот гитары карболовой. Запах карболки всегда воспринимается как волна, то наступает, то отходит. Запах карболки ударил в ноздри еще в Москве, поздней осенью 31 года, когда меня положили в Боткинскую больницу. Тогда стихотворение о запахах не могло осуществиться по многим причинам. Главное, на него должен был упасть луч поэтической мысли. Из одного ощущения без мысли стихов у Мандельштама нет. Поэтическая мысль в тот период не могла возникнуть, потому что Мандельштам писал прозу. Два процесса – писание стихов и прозы – никогда не происходили одновременно. У других поэтов проза иногда перебивает стихи или стихи прозу. У Мандельштама этого не бывало. Я знаю, почему в стихотворении о внезапной смерти Мандельштам, переживая последнюю минуту, вдруг видит всю свою жизнь. Она проносится перед ним в одно мгновение. Когда-то Мандельштам прочел перевод испанского рассказа. Это было как будто еще в дни, когда мы в первый раз жили на Тверском бульваре. Он мне тут же сказал, что в рассказе человек, падая с моста в реку, в одно мгновение успевает вспомнить и пережить всю свою жизнь. Рассказ, вероятно, был рядовой, иначе я бы запомнила автора. Но он как-то совпал с мыслью Мандельштама об умирании, или эта мысль зародилась от чтения рассказа. В момент смерти жизнь вспыхивает в сознании умирающего, и он отдает себе отчет, зачем жил и что видел. Пока мы жили вместе, я не понимала, как смерть и умирание всегда присутствуют и не отходят от нас. Пока Мандельштам был жив, я не понимала смерти. Но, оставшись одна, только ею и жила. Я думала о ней, и прежде всего возник вопрос. Неужели на койке лагерной больницы, умирая от невозможности жить и от истощения, человек может что-нибудь вспомнить? Такая смерть, думается мне, похожа на медленное затухание, когда постепенно отмирает связь с прошлым и с жизнью. Нас лишили не только жизни, но еще и смерти. Настоящее настолько нереально и непредставимо, что в нем разрываются все связи с жизнью, с самим собой, с прошлым, с людьми, с законами их общежития, с представлениями о добре и зле. Мысленно, умирая смертью Мандельштама, я забывала все, даже и надежду на будущее. Живя в нечеловеческих условиях прошлой эпохи, я часто убеждалась, что ничего не помню. Оставалась лишь одна светящаяся точка, и физически осязаемое ощущение лагеря. Груды тел в вонючих телогрейках, свалка человеческих тел еще живых, еще шевелящихся, или же такие же тела, но уже замерзшие и окостеневшие, ямы, куда они сброшены гурьбой и гуртом. Вот что я видела и чем я жила. Я могла собрать силы и перенести эти ощущения, потому что отказалась от мысли о смысле жизни и жила одной целью. В мучительные эпохи, когда бедствие нечеловеческое и чудовищное затягивается на слишком долгий срок, нужно забывать про смысл, его не найти, и жить целью. Это результат моего опыта, и я не советую пренебрегать им. Может, еще пригодится.
Вторую книгу Надежды Мандельштам читает Жанна Владимирская.